большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация Truth Hounds, занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению Truth Hounds, несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала Truth Hounds документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств Truth Hounds начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных, полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
И продолжаются щедня и в великих кількостях.
Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики. Характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя. Именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
Бронированные, небронированные, такие иные.
Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса, а снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? Краматорска, и что это вообще за человек?
Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее, является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как УТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы посчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты, одна из них упала в пригороде Краматорска в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть перед.
Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших, там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Риа Лонж» погибли 13 человек, из них только двое военные. Более 60 человек были ранены, большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях, об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадало, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия? Как будут происходить наказания виновных? Планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
Ну, мы зараз дуже тісно співпрацюємо з Донецькою прокуратурою.
Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобр сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобря, это будет происходить в его отсутствии. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
Мы, власне, не подаем цей позов.
Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
Это был дуже такий яскравий зразок того, как действует российская пропаганда.
Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И, если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекаться к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требования, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей из Демократической Республики Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести против него дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, которая действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть, если преступления достаточно серьезно попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого нашего дела Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против езидов, или сирийских командиров. Было довольно известное дело в Ровикобленск, где несколько сирийских командиров пристали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.